Глава 4. Подзаголовок «Дни понимания». Иегова открывает себя и свои цели своему народу в свое время. Поэтому его пророчество не может быть понято до тех пор, пока не наступит Божье время для его понимания. До наступления этого времени любое толкование является лишь предположением. Несомненно, Господу было угодно, чтобы посвященные ему искали понимание даже раньше положенного времени. Само их отношение к поиску истины поддерживало их в гармонии с Господом. Святые небесные ангелы искали понимание. И хотя Господь не открыл им своей цели, Он не упрекнул их, показав тем самым, что не испытывает неудовольствия по отношению к тем, кто ищет истину. Также можно заметить, что понимание пророчеств Божьих возрастает по мере их исполнения. Поэтому человек может видеть какую-то часть пророчества сейчас, а позже увидеть ее более ясно. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Пр. 4.18 верно и то, что пророчество имеет не одно, а несколько исполнений. Бывает, что в определенный период времени пророчество исполняется в малом или миниатюрном виде, а позже исполняется в гораздо большем и полном объеме. Многие студенты совершают ужасную ошибку, полагая, что Бог вдохновляет людей на толкование пророчеств. Святые пророки Ветхого Завета были вдохновлены Иеговой на написание, когда на них снизошла его сила. Авторы Нового Завета были наделены определенной силой и властью, чтобы писать так, как им указывал Господь. Однако со времен апостолов ни один человек на земле не был вдохновлен на написание пророчеств и не был вдохновлен на толкование пророчеств. Апостол Петр решительно говорит: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». 2 Пет. 1:20 толкование приходит от Господа в свое время. Когда наступит его время, чтобы привести физические факты, на основании которых преданные ему люди смогут увидеть, что эти факты соответствуют пророчеству, тогда пророчество можно будет понять. Истина не принадлежит ни человеку, ни какому-либо другому творению. Божье слово — это истина. В свое время он проясняет ее для посвященных ему людей, и не раньше. Своим верным ученикам Иисус сказал: «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, будущее возвестит вам». Иоанна 16:13 Дух Божий был дан этим ученикам в день Пятидесятницы. И после этого они говорили и писали под руководством Духа Божьего. Господь действительно показывал им грядущие события, а некоторые из них произносили пророческие слова. Деян 2:4. Однако в Писании нет доказательств того, что у апостолов были преемники, и поэтому мы должны сделать вывод, что у них была особая миссия от Господа понимать и говорить по его воле. Несомненно, некоторые из них, по крайней мере, понимали лучше, чем им было позволено открывать другим. Павел говорит о себе, что получил видение от Господа и слышал слово, которое ему не разрешалось пересказать. 2 Кор. 12:4. Насколько можно судить по Библии, со времен апостолов нет ни одного человека, которому было бы видение, которое не было бы позволено произносить. Из слов Иисуса мы должны понять, что даже его ученикам будет позволено понять Божий замысел только в свое время. Иисус также сказал своим ученикам: «Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили мне». Иоанна 14:29. НРП — это ясное изложение правила, касающегося понимания пророчества, а именно: «Когда сбудется, вы поверите и поймете». Слово «вы» в этом тексте относится к ученикам, и оно должно быть ограничено теми, кто посвящен Иегове Богу. Это объясняет, почему слово «Господа» не может быть понято теми, кто не находится в гармонии с Богом. Если человек хочет понять слово «Господа», он должен посвятить себя Господу честно и искренне. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Пс. 24.14 апостолы под руководством Господа организовали церковь в свое время. Членам церкви того времени были адресованы письменные послания апостолов, но в большей степени они предназначались для понимания, помощи и утешение членов церкви в конце мира. Рим. 15:4. Один кор. 10:11. После смерти апостолов на церковь быстро наступило время тьмы. Это был долгий период тьмы, который обычно называют темными веками. В течение этого долгого периода лицо Господа было отвращено от организации, называемой церковью, в том, что касалось раскрытия его целей. Этот период времени длился примерно с 3 по 19 век. В этот период на земле, вероятно, было очень мало истинных последователей Христа. Число претендующих на звание последователей Христа было велико, но тех, кто был верен и истинен, было мало. Это был период времени, когда истинное и ложное росли вместе, что Иисус описал в притче как пшеницу и плевелы, растущие на одном поле. Он объявил, что они должны расти вместе до конца века. Матфея 13:24-30-39. В процессе совместного роста истинным последователям Христа сильно мешали ложные. Учителями в церквях были корыстные люди, заинтересованные в политическом влиянии и личной лести. Под влиянием и контролем врага сатаны они приводили к тому, что истина становилась неясной и виделась очень тускло. И снова мы обращаем внимание на слово Иисуса, великого пророка, который, имея власть от Иеговы, сказал своим ученикам: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду, приду опять и возьму вас к себе». Поэтому следовало ожидать, что новое пришествие Господа знаменует начало лучшего понимания Божьего Слова. В соответствии с этим Петр в день Пятидесятницы произнес пророчество, чтобы от Господа пришли времена обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, о чем Он с давних времен возвещал через Своих святых пророков. Деяния 3:19-21. НРП в этих словах апостол ясно предсказывает время обновления для народа Господня, и это время наступит во время второго пришествия Господа Иисуса. Это не означает, что Иисус должен снова телесно присутствовать на земле, потому что для Него расстояние не является преградой. Он — духовное существо с божественной природой, и Его власть не имеет ограничений, независимо от Его фактического телесного положения. Будучи облечен всей властью на небе и на земле, Он может управлять делами Церкви как из одной точки, так и из другой. Слова апостола означают, что в указанное время, действуя в соответствии с приказами Иеговы, Иисус Христос начнет служить посвященным Богу и даст им освежение. Какова будет природа этого освежения? Петр упоминает о восстановлении, что означает восстановление того, что было отнято или скрыто, и обязательно включает в себя истину, которая была скрыта в темные века. В другой раз Иисус сказал, что Илья должен прийти прежде и устроить все. Матфея 17:11. Илья был пророком Божьим, который в свое время совершил работу по восстановлению. Он вернул израильтянам понимание истины о Боге и их отношении завета с Богом. Трицар. 18:39. Его работа была пророческой и предсказывала, что Господь восстановит свою истину для своего народа. После смерти Ильи Малахия пророчествовал, что Бог пошлет Илью пророка перед великим и страшным днем Господним. Маль. 4:5-6. Это пророчество является доказательством того, что другой должен совершить работу, подобную той, которую совершил Илья, но в гораздо большем масштабе и с гораздо большей важностью. Восстановление или реституция всего сущего, о которой говорил Иисус и о которой упоминал апостол Петр, должна начаться с восстановления для народа Божьего истин, которые были скрыты в темные века. Эта работа по восстановлению будет продолжаться во время проявления второго присутствия Иисуса Христа. Можно ожидать, что дни понимания пророчеств начнутся через некоторое время после проявления второго присутствия Господа, и впоследствии понимание будет возрастать. Писание доказывает, что второе присутствие Господа Иисуса Христа началось в 1874 году Н.Э. Это доказательство подробно изложено в брошюре под названием «возвращение нашего Господа». В Писании есть три разных греческих слова, используемых в связи со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Вот эти слова «паазиаматв» 24.3, что означает «присутствие», «эпифания дватим» 4.1, что означает «присутствие и сияние в усиленном свете», «ипокалапсы зудк» 1.1, что означает «присутствие Господа, сияющее в усиленном свете и полное раскрытие или откровение». Таким образом, показано постепенное раскрытие пророчеств во время присутствия Господа. Это период обновления, о котором упоминает Петр. И это обновление дано верным ученикам Слова Божьего и служит им на благо, потому что Бог обратил свое лицо к ним, а Господь Иисус Христос проявляет свое присутствие и служит им. В период Его присутствия происходит постепенное и прогрессивное восстановление или реституция основных истин Слова Божьего. Поэтому работа или предсказала период времени для восстановления всех великих фундаментальных истин божественного замысла. Это пророчество исполнилось. В частности, три великие фундаментальные истины были мало поняты до второго присутствия Господа. Это философия жертвы, выкупа, тайна Божья о Христе и членах Его тела, а также восстановление рада человеческого во время царствования Христа. Восстановление фундаментальных истин не означает раскрытие и понимание всех пророчеств по той причине, что они никогда не были поняты. Невозможно восстановить то, что когда-то не существовало или не было понято. Без сомнения, апостолы понимали основные истины, упомянутые выше, как восстановленные. Также несомненно, что многие пророчества они не могли понять, потому что не пришло Божье время открыть их. Одна из этих истин, в частности, касалась второго пришествия Господа, и он заявил, что никто не понимает ее. Мат 24.36. Отсюда следует вывод, что восстановление всего не связано с толкованием пророчеств. Еще одно общее правило, которое можно с уверенностью применять для изучающих пророчества, заключается в следующем. Пророчество обычно начинает исполняться прежде, чем последователи Христа это осознают, и часто такие последователи употребляются Господом для выполнения определенной части пророчества, даже не осознавая, что они так употребляются. Затем, по мере прогресса в исполнении пророчества, Господь открывает это им. Истинный христианин с верой продолжает делать все, что может, в гармонии с волей Божьей, а затем Господь показывает ему, как он был употреблен Господом. Очевидно, Господь делает это для того, чтобы ободрить христианина и укрепить его веру. Толкования пророчеств то и дело писались людьми, и многие верили, что эти толкования истинны. Впоследствии, узнав, что толкование не соответствует действительности, многие впадали в уныние и отворачивались от изучения Слова Божьего. Это большая ошибка. Если мы всегда будем помнить, что истина принадлежит Богу, а не человеку, и что ни один человек не может толковать пророчество, но истинный последователь Господа может увидеть его после исполнения, то студент будет менее подвержен унынию. Тогда он будет отдавать всю честь и славу Иегове, а не кому-то другому. Иегова никогда не совершает ошибок. Если студент полагается на человека, он обязательно попадет в затруднительное положение. Когда же он полагается на Господа, он будет пребывать в совершенном покое. Из 26.3 подзаголовок «Подготовка пути». Иисус Христос, великий пророк Божий, пророчествовал, что Он придет снова. Исполнение этого пророчества – одна из важнейших частей божественного плана. Предусмотрев, что другие будут приняты в завет через жертву и в конечном итоге войдут в царство, Господь во время Своего второго пришествия должен был сначала совершить особую работу в отношении этих людей. Им должна быть возвещена истина, чтобы они могли различать присутствие Господа и исполнять Божью волю. Они должны знать Писание, чтобы быть тщательно снабжены и подготовленными к работе, которую Господь поручит им совершить. 2 Тим 3:16-17, когда Господь организовал церковь, Он предусмотрел, чтобы те, кто способен учить, передавали полученные знания другим людям, желающим познать истину, и таким образом члены церкви могли бы помогать друг другу. Такое служение Бог поручил верным последователям Иисуса Христа. Конечно, враг попытается помешать этому и отвратить умы всех от Бога. Во время темных веков он использовал духовенство, чтобы ослепить остальных, и в результате большинство людей оказались неверны тому, что они знали, и стали слепы ко всей истине. Были и те, кто был истинным и верным. Нечестных же сатана использовал, чтобы ослепить многих. Нечестные священники или учителя в церкви возвеличивали себя и других людей и скрывали от глаз народа понимание и Иеговы Бога, и Господа Иисуса Христа. Таким образом, сатана использовал их как свое орудие. В свое время Бог послал Иисуса Христа, чтобы для его верного народа наступили времена обновления. Когда честные люди освежались истиной, Господь использовал их для того, чтобы они помогали другим людям, учили их истине и готовили к тому, чтобы они могли различить второе присутствие Господа и Его Царство. Такое служение истины было дано апостолам, и с тех пор все честные последователи Иисуса Христа имеют возможность делать что-то для просвещения других. Чтобы оставаться угодными Господу, они должны быть честными и проповедовать Божью истину, и особенно Его средства спасения через Иисуса Христа. Обратите внимание на аргументы апостола. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытное постыдное дело, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование нашей вести истины, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего враг сатана ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший есть мы воссиять свету, озарил наше сердце, дабы посвятить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». 2 Кор 4:1-7. Из этого следует, что первым условием для понимания истины, когда она будет восстановлена в церкви, будет честность. Чтобы оставаться в истине и продвигаться в свете присутствия Господа, честь и слава должны быть отданы Богу, а не человеку. Это будет подготовительной работой. Иегова через своего пророка предсказал именно эту работу по подготовке пути. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Маль. 3:1. Иисус Христос, великий пророк, авторитетный представитель Бога, является великим вестником, который послан исполнить этот приказ Иеговы. Этот приказ обозначен в Писании как приготовление пути перед Иеговой. Эта работа по приготовлению пути перед Иеговой Богом будет заключаться в восстановлении основных истин и объединении честных искателей истины для изучения Слова Божьего, наставления и помощи им в укреплении друг друга в святейшей вере. Несомненно, это та работа, о которой пророчествовал Иисус, когда говорил, что Илья должен прийти прежде и восстановить все. Пророк Илья совершил пророческую работу по восстановлению в Израиле познания Бога, предсказав работу, которую совершит Иисус Христос и в которой примут участие верные члены тела. Эта работа по восстановлению, предвозвещенная трудом Илии, началась приблизительно в 1878 году и продолжалась до 1918 года. В течение этого периода времени среди ищущих истину людей Земли особенно настойчиво преподавались благая весть о втором пришествии Господа, философия великой жертвы выкупа, тайна Бога и конечная судьба человечества. В тот период времени эти великие истины были поняты так, как никогда прежде не понимались. Конечно, видение истины продолжало расти с самого начала того периода. Однако в тот период большая часть истины не была открыта, потому что не пришло Божье время. То, что было открыто, это понимание 10 великих фундаментальных истин о цели спасения. Церкви было дано понимание исполнившихся пророчеств. Но, конечно, те, которые не исполнились или не находились в процессе исполнения, не могли быть поняты, потому что еще не пришло Божье время. Работа по приготовлению пути перед Господом происходила во время предшествия Иисуса Христа и до Эпифания, как эти слова определены выше. Снова обратившись к пророчеству Малахии, легко увидеть, что когда посланник Иеговы закончит работу по подготовке пути перед Иеговой, тогда должно произойти нечто другое. Это нечто указано в этих словах. И тогда внезапно придет в храм свой Господь Иисус Христос, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Маль. 3.1.1918 года верующие христиане на земле особенно ждали, что Господь завершит работу церкви на земле и заберет их всех в славу. Они начали лучше понимать Божьи цели, и причина этого заключалась в том, что в то время Господь пришел внезапно или прямо в свой храм. Подзаголовок «Храм». Поэтому важно понять, что такое храм Божий и что означает приход Господа в его храм. Моисей верен во всем доме его как служител. Иисус Христос – глава дома сынов Божьих. Храм Божий – это другое название дома сыновей. Ев. 3.6. Храм состоит из помазанников Божьих, из которых сам Иисус Христос является главным краеугольным камнем, а верные члены тела – другими живыми камнями. Ев. 2.18.22. Апостол приводит еще одно доказательство, говоря: «Вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Кор 6:16, 1 Кор. 3.16. Пришествие Господа в свой храм ознаменовало бы начало времени особого понимания теми, кто принадлежит к храму Божьему. И факты свидетельствуют об этом. Это Господь Иисус, жених, которым радуются члены невесты церкви и пришествие которого невеста верно ожидала. Это подтверждается пророчеством, которое Иисус изрек о мудрых девах. Матфея 25:1-8. Все то время, пока Иисус Христос готовил путь перед Иеговой, его истинные и верные последователи наблюдали и ждали, когда он придет и соберет их к себе, как он и пророчествовал. Они с восторгом ожидали его прихода, потому что радовались ему. Таким образом, пророк Малахия назвал класс людей, радующихся посланнику Иеговы. Их называют девами, потому что они чисты и непорочны, всецело уповая на Господа. Церковь уподобляется чистой деве, обрученной Христу, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. 2 Кор 11:2 – это мудрые девы, потому что они усердно стараются познать истину Божьего Слова и затем повиноваться Ему. Мудрый сын слушает наставления отца. Пр. 13:1 – их называют сынами Божьими, потому что они получают свою жизнь от Бога. Их называют мудрыми девами, потому что церковь, невеста Христа, представлена как чистая женщина. Светильник – это символ, представляющий Божье Слово истины. «Слово Твое – светильник, ноге моей и свет стезе моей». Пс. 118-105. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». 2 Цар 22:29. «Поставлю светильник помазаннику моему». Пс. 131-17. «Теперь, ссылаясь на пророчество, которое Иисус говорил о Своем приходе в храм, о мудрых девах и о том, что будет сделано в это время», Он сказал: «Когда встали все девы те и поправили светильники свои». Мат 25:7. Человек поправляет светильник, чтобы он ярче светил, чтобы лучше видеть. Это высказывание Иисуса означает, что верующие сразу же начнут более усердно искать Писание, чтобы получить больше света от Слова Божьего. Поэтому, когда Господь придет в свой храм, мудрые девы, принятые в состояние храма, будут просвещены и лучше поймут Слово Божье. Через 3,5 года после помазания Иисуса и начала проповеди Божьего Царства на земле он въехал в Иерусалим и предложил себя в качестве царя, а затем сразу же отправился в храм или дом Господень в Иерусалиме и очистил его. В 1914 году Иегова посадил своего помазанника на свой престол, и тогда Иисус Христос принял власть царя. Через 3,5 года после этого, то есть в 1918 году, Господь пришел в свой храм, который является храмом Божьим. Одна из целей прихода Господа в свой храм, как явствует из слов пророка Малахии, заключалась и заключается в том, чтобы дать представителям класса храма более ясное понимание Божьих целей. Таким образом, это ознаменовало бы начало более ясного понимания пророчеств, потому что это было Божье время. Снова обращаясь к пророчеству Малахии в этой связи, отметим, что в нем говорится следующее: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Маль. 3-3 серебро в Писании символизирует истину. Поэтому Господь, придя в свой храм, будет рафинировать и очищать истину, то есть даст более ясное видение истины тем, кто принадлежит к классу храма. Поэтому следует ожидать, что после 1918 года истинные последователи Христа будут постепенно возрастать в остроте видения истины и будут понимать ее лучше, чем раньше, особенно в отношении пророчеств. Факты показывают, что именно это и произошло притчем во исполнение пророчества. Служители храма узнали, что Господь пришел в ней для того, чтобы забрать всех на небо. Но позже они лучше поняли Божьи цели и узнали, что у Господа есть кое-что для служителей храма, оставшихся на земле, чтобы сделать это до того, как они будут взяты в небесную славу. Таким образом, пришествие Господа в свой храм знаменует собой начало дней понимания. Именно из сынов Левия были взяты священники Израиля, что пророчески предсказывало, что царственное священство будет взято из числа посвященных Господу Богу. 1 Пет 2:9-10 слова пророка о том, что когда Иисус придет в свой храм, он очистит сынов Левия и очистит их, как золото и серебро, предсказывали, что с приходом Господа в свой храм он будет разбирать и очищать тех, кто был принят в завет при жертве, чтобы были известны избранные, которые будут яснее видеть Божьи цели и с радостью исполнять Божью волю. Поэтому следовало ожидать, что после 1918 года, когда началась эта очистительная работа, истинные последователи и одобренные будут иметь более ясное видение Слова Божьего, а те, кто не был одобрен, не будут иметь более глубокого видения Его Слова. Физические факты показывают, что именно это и произошло после 1918 года. Некоторые оскорбились и оставили Господа и Его работу. Другие после пережитых испытаний стали яснее видеть пророчества и Божьи цели и очень радовались этому. Именно после 1918 года помазанный Богом народ впервые увидел и оценил значение одежды праведности и одежды спасения. Бог побудил своего пророка сказать: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Из 61:10 после 1918 года мудрые девы стали понимать, что одежда праведности означает одобрение Иеговы, а одежда спасения обозначает этих одобренных, которые угодны Богу и искренне стараются исполнять Его волю. Видя это, они начали сильно радоваться, и, продолжая носить одежды праведности, они также продолжают радоваться. После этого помазанникам стали открываться и многие другие пророчества, и по мере того, как их видение прояснялось, их радость в Господе продолжалась. Дополнительным подтверждением служит пророчество, произнесенное великим пророком Иисусом Христом о конце века и о том, что последует за ним. Он сказал: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его». Откр. 11.15 – это в точности соответствует словам Божьего пророка из Псалма 2.6, когда Господь Иегова посадил своего сына на свой престол. В связи с этим Иисус пророчествовал далее: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой». Откр. 11.17. 18. В 1914 году народы разгневались. Началась мировая война, которая продолжалась 4 года и закончилась в 1918 году. Эта мировая война и сопутствующие ей события были точным исполнением пророческих слов Иисуса, записанных в Евангелии от Матфея 24:7-10. Именно в том 1918 году Господь пришел в свой храм и отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Откр. 11:19. Храм Божий был открыт для тех, кто был одобрен из храмового класса, и поэтому такие люди стали лучше понимать небесные вещи. С этого времени члены класса храма стали понимать пророчества так, как никогда не понимали их раньше, потому что это ознаменовало начало Божьего времени, отведенного для такого понимания. Вспышка молнии, как сказал Господь, представляет Божью истину. И по мере того, как она вспыхивала над классом храма, его члены все яснее понимали замысел Господа и в особенности пророчества. Это представляет собой эпифания, или присутствие Господа, и сияние усиленным светом. Такое состояние сияния усиливающимся светом должно продолжаться до апокалипсиса или полного раскрытия Божьих целей, относящихся к Его царству или праведному правительству. Отвечая на вопрос о своем втором присутствии, конце века и приходе к своим, великий пророк Иисус Христос сказал: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Мат. 24:30, именно после 1918 года, когда Господь пришел в свой храм, на небе появилось великое знамение Сына Человеческого во исполнение вышеупомянутого пророчества. Что же это за знамение?